Слушай, ну хорошо, вот есть хороший тезис, главной причиной поражения большинства руководителей. Ну вот как ты это видишь? Потому что я все равно смотрю все через призму, кто о чем из этого, я смотрю через призму лидерства, ошибок лидеров, точки зрения. Вот если мы берем так прагматично, вот именно инженерно.
Прагматично, смотри.
Ну, функция, да, невыполнение никаких функций приводит к поражению.
Смотри, мои наблюдения.
Давай.
Я работаю в основном с высшими руководителями, с владельцами бизнеса. Но я вижу проявление сейчас ошибок, о которых я скажу, на всех уровнях. Первое, руководители не понимают, что существуют определенные законы власти. То есть власть, что такое власть? Власть – это твоя способность влиять. Когда у тебя много власти, ты приходишь и говоришь, что-то у хати не прибрано, что-то в этом роде. Да. И все сразу бросаются, боже, шеф как-то расстроился по этому поводу, и все сразу рванулись и привели в порядок.
Да.
Что такое маленькая власть? Ты приходишь, брыжешь слюной, стучишь кулаком по столу, никто не чешется.
Угу.
Ну, это просто. Иметь большую власть – это круто, потому что ты можешь сэкономить целую кучу калорий собственных. И...
Да. Ты просто посмотрел, спросил, а почему здесь это лежит, и все. И потом ты приходишь, а этого уже здесь нет.
Да.
Да.
Это на самом деле необычайно важно для повышения эффективности, потому что это устраняет вот эти вот хаотические движения, столкновения. У человека с большой властью, при условии, что он не дурак, при условии, что он знает, что он делает, большая власть – это как мощный двигатель, это мощный, это ракетный двигатель у руководителя. Он позволяет быстро получать результаты, он устраняет вот эти колебания подчиненных,
да.
Турбулентность, они все на одной волне.
Слушай, есть... ну сразу возникает вопрос, а сейчас ты ответил, спровоцировал следующий вопрос. Хорошо, где ее взять? Потому что...
Вот я как раз об этом хотел сказать.
К этому ведешь,
давай. Ошибка, да, смотри, какая ошибка. То есть создать власть очень просто, на самом деле. Вот это настолько тупо и просто, что...
Но об этом вы узнаете в следующем.
Да, нет, я скажу прямо сейчас, потому что это было бы жестоко. Чтобы создать власть, вам нужно добиться, чтобы люди следовали вашей воле. То есть вы начинаете отдавать распоряжения, и вы всегда добиваетесь, чтобы люди их выполняли. Чтобы не мытьё... Вначале это тяжело, когда у тебя власть маленькая, это действительно брыжешь.
Продавливать приходится.
Ты это продавливаешь, ты это делаешь так и сяк. У каждого свои таланты, но ключевой момент. Ты хочешь иметь власть, приучи людей к идее, что то, что ты говоришь, будет выполнено. Вот как только они в большой степени к этой идее привыкнут, они никогда не будут этому сопротивляться. Они будут это выполнять, потому что они знают, что он не забудет, не отцепится, не разожмет хватку. И в конце концов, мне все равно придется это сделать. Это лучше сделать прямо сейчас. Как говорится, расслабься и получи удовольствие.
Слушай, ну это на самом деле очень хороший пример. Я люблю здесь пример проводить спортивных тренеров. Потому что тренер, когда он с тобой работает, хороший тренер, он всегда жесткий. То есть он добивается, он тебя продавливает, он тебе не всегда хвалит. И в момент тренировки часто ты его ненавидишь. Или тебе кажется, что что-то он делает не так. В момент, когда ты выполняешь хороший результат, побеждаешь в соревнованиях, ты говоришь, а он прав, он молодец. И в следующий раз ты уже внимательнее к его рекомендациям. То есть...
Абсолютно, ты побеждаешь, раз. А второе, когда ты принимаешь его контроль, через некоторое время для тебя это становится естественным.
И это один из компонентов как раз, ну как... как это сказать, некогда думать в прямом эфире, набирание власти, да, влияние, давай, влияние.
Абсолютно, слово влияние, власть, ну, это одно и то же на самом деле.
Я знаю, да, но слово влияние комфортнее, потому что мы говорим.
Да. Ну, да. Хорошо, пускай будет влияние.
Власть – это круто, да, некоторые могут подумать, что у нас политическая программа с тобой.
Окей, хорошо, другими словами, то есть мы говорим о самых больших, ключевых, ужасных, адских ошибках руководителей. И первое – это не формировать власть. То есть влияние, сори.
Да,
то есть влияние – это как инвестиция. Грубо говоря, ты добился, чтобы он выполнил, у тебя плюс дивиденды.
Угу.
Ты позволил человеку не сделать то, что ты хочешь, у тебя ты теряешь деньги, ты теряешь… Угу. Вот так твое влияние. Угу. И какую ошибку здесь делают руководители? То есть есть много талантливых руководителей. Я видел много талантливых людей, которые природно… Вот они, возможно, даже этот принцип сформулировать не могут, но они природно на самом деле это делают.
Угу.
Но какую ошибку
интуитивно,
они... да? Да, но какую ошибку они делают? Значит, смотри, мы выросли в таком обществе, где мы ценим мнение каждого человека. И мы очень гуманны. Нас об этом приучали с детства, что надо по-доброму относиться к другим людям.
Ну да.
Не руби сгоряча там, и все остальное.
Да, да, да.
Так вот,
все равны.
Да, да, все, вот, каждый имеет право голоса.
Направо.
И все остальное. И здесь смотри, какая штука происходит. Угу. Есть люди, которые разрушают власть. То есть это те люди, которые закулисно или иногда даже явно обесценивают руководителя, которые явно демонстрируют неповиновение.
Ты имеешь в виду саботируют?
Саботируют, собственно, это влияние. Угу. И то, что я видел, одна из больших ошибок, что руководители следуют каким-то странным ложным идеям, и они не разбираются с этим быстро. То есть руководитель должен понимать, что его влияние, вот то, что я называл властью, да, или влияние,
да,
как ты говоришь, что его влияние – это его самая ценная валюта, это его самый большой актив, это самая большая ценность.
Можно сказать, его топливо, да?
Его топливо. И когда он допускает в своей какой-то области наличие вот такого человека, который подрывает его влияние, он фактически спускает в унитаз то, что он накапливал годами. Что неприятно для самого руководителя. Окей, возможно, это не самый главный фактор, но это разрушает группу, это разрушает эффективность целой группы людей. Мне, кстати, часто этот вопрос задают. У меня такие классные ребята, так все там продуктивно, и у меня есть, назовем его Петя, и у меня есть Петя, который какой-то
недоволен, не согласен,
вечно недоволен, не согласен, который подрывает мое влияние, который расшатывает людей, но он классный специалист, он очень ценные вещи делает для компании.
Сейчас задаваем мне вопрос также, да.
Что делать с ним? Он такой классный, он такой результативный, что с этим делать? Мой ответ такой, что гнать, ну то есть, если ты руководитель, если ты понимаешь ценность вот этого влияния, нельзя разрушать всю группу отношений и ее эффективность только из одного ценного. Да, такие люди есть. Я всегда с большой болью в душе безжалостно выгоняю этих людей, потому что я понимаю, что он классный специалист, он ценный, но интересы как бы группы и вот результаты группы все равно выше.
Превыше всего. Ты знаешь, ты снял с языка, я недавно снял очередной там видеоролик, урок, да, для руководителя, я его назвал «Точка зрения». И ты практически сейчас его пересказал, потому что точка зрения руководителя, она всегда должна быть, грубо говоря, никогда не поступаться интересами группы в угоду одному человеку. Это непросто, это…
Потому что ты просто предателем будешь по отношению к твоим подчиненным.
К большему количеству людей группы, да. Просто руководитель как раз теряет влияние, когда начинает ставить там интерес одного человека, потому что он давно с нами. Да, я люблю эту фразу говорить, поймите, он давно с нами, он был в первый кризис, и все ушли, а он остался. Да? Может, все ушли, что он остался, но суть не в этом, да. И поэтому мы сейчас, привыкните, он с нами, он есть. Неправильная точка зрения. Да, хороший момент. То есть, давай я резюмирую. То есть, грубо говоря, влияние руководителя, почему он его теряет? Потому что задачи, которые он ставит, они не исполняются. И он позволяет этому быть. Это как раз очень хорошо сочетается с тем, что я про мотивацию обычно транслирую. Да, ставить задачи и добиваться исполнения. Потому что некоторые говорят контролировать. Контролировать, некоторые думают наблюдать, как исполняется.
Ты знаешь, это
добиваться
какая-то…
и контролировать, я иногда проясняю, контролировать в определении, в дефиниции добиваться. Дожимать.
Да, дожимать.
И в этот момент, кстати, у подчиненных не так много счастья. Когда тебя дожимают, сразу рождается идея, что сейчас это уже не модно. Знаешь,
абсолютно.
Да?
И это не…
Должно быть творчество.
Не как это, не бирюза.
Ну, ты зря сейчас сказал, мы сейчас часть людей потеряли из эфира. Ну да, то есть у человека должна быть свобода выбора, когда прийти, когда делать, что делать.
Вот. Все эти пространства Google, эти прекрасные кресла, игровые комнаты, бесплатное питание.
Тапочки вместо туфель.
Тапочки, массаж в любой момент времени.
Да, я, кстати, сейчас уточню, сколько у нас еще время эфира? У нас, сейчас, да, мне отлично. Да, мне показали, что у нас еще 40 минут. Я шучу.
Прекрасно.
Хорошо, что ты скажешь о подходах в управлении? На самом деле есть, бирюза, давай… Коли ты назвал это, скажи свою точку зрения, потому что сейчас очень, я встречаю, у меня были сотрудники, кто приходил, говорил, что вот, Евгений, мне кажется, в вашей бы структуре бирюза была бы лучше, потому что должно быть,
Судя по твоему выражению лица сейчас, как ты задаешь
этот
вопрос,
да?
то как бы ты не являешься фанатом бирюзы.
Ты знаешь, я... Нет, имеет место быть, просто нужно не доводить до крайности. То есть, есть элементы, которые там, конечно, они рабочие, да, но здесь, как сказал мой партнер, говорит, их бы так оперировали по бирюзе, ну, например, там.
Собрались.
Или аэропорты бы работали по бирюзе.
Да, тоже... собрались, вот посмотрели, вот если настроение есть, как бы вдохновение, да, то есть, вот мы этот рейс выпустим.
Угу.
Значит, ты сейчас прямо в точку. Давай я тебе отвечу на этот вопрос.
Заработаем себе кучу несогласия. Давай, ну давай раскроем людям правду.
А мне это нравится.
Наша цель про упущенные функции руководителя.
А я хочу видеть прямо яростные комментарии, там, знаешь.
Значит, дизлайки.
Да, дизлайки в конце концов. Смотри, давай обозначим, что такое бирюза и чему это противопоставляется. Да? Бирюзовым подходом называют такой подход, где нет четкой подчиненности. Где нет
иерархии,
где нет определенных жестких формальных правил взаимодействия, а это, скажем, такой творческий подход, более творческий. Ну, я сейчас не даю определение четкое, но чтобы просто был концепт.
Ну да, нету четкой командной линии,
точно.
Движения приказов,
да.
Без осознания и понимания, там просто такой
диктатор. Даже больше, это все-таки подход, при котором руководитель – это не руководитель, а скорее модератор. Который объединяет творческих людей, фасилитатор, то есть человек, который как-то старается все организовать так, чтобы каждый проявил свое творчество.
Да, и структура получено. Сама, да, развивалась.
Да, и структура при этом гибкая, то есть она не жесткая. Значит, первая проблема возникает какая? Ну, вот для людей свойственны крайности. Что если, там, грубо говоря, ты научился людей поощрять нематериальными всякими бонусами, играми, ну, что было бы крайностью? Было бы крайностью забыть про заработную плату.
Ну да, знаете, звонок благодарности, это будет твоя еда на ближайшие несколько дней.
Ну, это мне напоминает, знаешь, доктора, у которого есть всегда одна таблетка, и он все лечит одной таблеткой. Это,
любимая
тема. Во-первых, нужно понять, почему бирюза появилась и где она появилась. И вот этот совершенно, простите, дебилистический подход, когда мне говорят, там, владелец, не знаю, завода по производству станков говорит, ну вот посмотри, и он просто с каким-то умилением смотрит на Google и на то, как там офисы Google организованы, какая красота. Но в чем здесь подвох? Подвох в следующем. Когда мы смотрим на прекрасные офисы Google, где предоставляется много свободы, много гибкости, нужно понять одну вещь. Мы видим на самом деле... некое подразделение, пускай большое, которое занимается творческими разработками и научными фактически исследованиями. Это не производственное вообще подразделение, это не конвейер, это не компания, которая выпускает станки, это не торговая
это
компания.
Это не аэропорт, это
не аэропорт.
Хирургическая операция.
При этом в каждой компании, каким бы бизнесом мы ни занимались, у нас есть такие подразделения, где у нас есть творчество. Например, в моей компании есть довольно большое подразделение, которое занимается разработкой новых продуктов.
Трек-маркетинг, да?
И по вот сути. Там бирюзовый подход не просто желательный, он там необходим, и он там у нас есть.
То есть, смотри, давай сразу там резюмируем и вернем эту часть аудитории к нам. У меня есть, на самом деле, очень хорошие друзья и успешные. У меня есть одна производственная компания, и мы реально дружим. Они были когда нашими клиентами, сейчас мы больше дружим, чем партнерские какие-то. И им очень нравится бирюзовый подход. Но, то есть, ты говоришь о чем? Что бирюза хороша там, где есть момент созидания творчества.
Конечно.
Потому что иначе будет привнесение каких-то, как это сказать, неконтролируемых факторов, которые будут ломать бизнес-процесс.
Абсолютно. А там, где у нас есть уже конвейер, там, где у нас уже идут производственные линии, там, где надо ковать железо, даже в отделе продаж, в финансах, в производстве, конечно, ну, бирюзовый подход не является главным, как бы, ну, главной философией для управления. Там должна быть иерархия, там должна быть согласованность действий и так далее. Почему, ну, откуда вот эта вот, как бы, волна началась? Потому что сейчас очень много компаний, в которых сама компания, особенно в области IT, где сама компания, ее основное ядро является творческим. То есть, грубо говоря, они создают программное обеспечение, и, собственно говоря, вот это созданное программное обеспечение практически попадает напрямую потребителю, то есть нет вот этой инфраструктуры производственной как таковой, а есть фактически большая творческая лаборатория, вот Google во многом, к кстати, не везде, но во многом Google представляет собой там творческую большую лабораторию.
Слушай, ну есть же другие кейсы. Я знаю, что есть не только Google. Я не хочу эти бренды сейчас называть, тебе было бы интересно обсудить. Но есть компании с вполне себе таким, ну как сказать, технологичным бизнес-процессом, да, например, логистическим. И у них тоже бирюза. В общем, я подозреваю, что, конечно, не во всех департаментах 100%, но тем не менее это транслируется как.
Я консультировал, то есть у меня есть ряд клиентов, логистические компании. Это жесточайшая дисциплина, потому что у тебя валятся там сотни заказов каждый день, у тебя логистика, у тебя минуты и часы простоя складываются в миллионы. То есть там это какая бирюза, это не так на самом деле работает. То есть я не говорю о том, что если у нас иерархическая система, да, что люди лишены творчества, нет. Все-таки, опять же, мы говорим о крайностях. То есть, если мы взяли как вот бирюзу, как такой крайне экстремальный подход, где нет никакой иерархии, и есть там практически полная демократия и жесткая иерархическая система, да,
да,
то каждая компания, она все-таки, ну, является некоторым балансом.
Ну, есть и то, и то, так
есть
иначе
и то, и то на каждом уровне.
Просто не надо уходить в одну или в другую крайность.
Абсолютно. Просто для тех подразделений, которые разрабатывают, создают, творят, там бирюзовости больше. Для тех подразделений, которые стоят ближе как бы к линии производства, ну там ее меньше. Но это не значит, что ее нет. Угу. Просто вот этот баланс, он меняется.
Да, да. Хорошо. Слушай, я понял. Ну, ты знаешь, нам, наверное, надо будет как-то отдельно эту тему раскрыть вообще в полной, потому что она очень интересная. Я бы хотел, чтобы, ну, мы ее разобрали больше. Понимаешь, потому что кто-то говорит, что это все ерунда, кто-то это. Я не люблю такие подходы, потому что они очень, знаешь, ну, крайние. Мне не нравится крайние. О, это все там нет. Или это все да. Это как крылья, ладно, эти ноги, хвосты.
Что важнее, что важнее, ноги, да? Или руки, да?
Да, слушай, ну у нас буквально там 2 минуты, 1.5, да, до конца эфира. Ты знаешь, ну давай как-то резюмируем. Итак, вот упущенные функции руководителя, на что смотреть, чтобы у всех, знаешь, как помнишь, они говорят, прочтили, запоминается последнее, да, чтобы не бирюзу запомнили, да, что такое. Сейчас некоторые, что такое бирюза, и пошли.
И все искать это пошли.
Все искать бирюзу, да.
Я хочу, чтобы запомнили следующее. Ты руководитель, сознай, ты отвечаешь за какую-то область. Создай для нее понятную структуру, пропиши обязанности, организуй взаимодействие подчиненных. Потом уже занимайся контролем, и потом уже занимайся вопросами там, поощрения, наказания. Задай количественное измерение и так далее. То есть, ну, начинать надо сначала, то есть с основы надо начинать. Вот это является ключевым таким месседжем руководителя. Потому что если ты вот эту основу не построил, эта работа, она не будет кайфовой, она не будет предсказуемой, это будет постоянный шторм, это то, за что не любят работу руководителя. Понимаешь, мы вначале говорили, что быть руководителем – это круто, это классно, да, это кайфно, это правда, это круто, это классно, это кайфно. Но если ты вот эту основу не построил, это превращается в ад.